Крокуємо за обрій. Авторська передача письменника-мандрівника Костянтина Могильника.
Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях знову Ігор Мехеда. Доброго дня, Ігоре.
Доброго дня.
Зібралися ми з дуже цікавого такого приводу. Справа в тім, що Ігор нещодавно повернувся з Австрії, де провів унікальну експедицію, про яку ми зараз поговоримо. Ігор, ви були на озері Топліц. Чим воно цікаве?
Ну, действительно, сейчас я вернулся с экспедиции, и представляет определенную гордость и содержит элемент сенсации то, что эту экспедицию организовали украинцы.
А в чем ее уникальность экспедиции?
Ну, во-первых, озеро Топлиц считается местом силы, или, как говорят в Европе, измененного энергетического состояние, энергетически измененные места. Самым известным местом в Европе и единственным сильным местом в Австрии. Австрия считает, что это самое сильное место. И с этим озером всегда связаны были огромное количество всевозможных происшествий, исторических событий. И озеро действительно очень известно. Пресса о нем пишет, о нем снимается сотни фильмов. Но до сих пор еще никто, ни одно из обществ, которое занимается психологическими исследованиями, ни одно из обществ, которое занимается историческими исследованиями. Ни одно из существующих в мире эзотерических обществ никогда не проводило семинаров на берегу этого озера. То есть этот семинар был сделан впервые в истории Европы. И сделал это Украина. Все участники семинара украинцы.
Сделали это вы, будете называть речи своими именами.
Нет, не только. На самом деле принимали участие австрийцы и венгры. Вот они тоже помогли очень много с организацией. И будет освещаться результаты этой экспедиции не только в украинской прессе, но также в венгерской и в австрийской.
Чем уникальна, власне, озеро Топлиц и какие легенды с ним повязаны?
Ну, я начну рассказывать с самого начала, потому что я привез новые уникальные данные, которые в нашей прессе никогда не появлялись. Впервые в радиоэфире нашем они будут озвучены. И известность озера в 20 веке, ну, была обусловлена двумя факторами. Во-первых, это работа исследовательских лабораторий уже известного общества Аненербе, о котором мы уже неоднократно говорили.
Аненербе, память предков, про которые мы говорили в минулые и позаминулые.
Да, вблизи озера во время Второй мировой войны. И во-вторых, это предположительно место, где была спрятана секретная документация Третьего Рейха и часть его золотого запаса. Как вы понимаете, особенно последнее сразу привлекло внимание огромного количества искателей кладов со всего мира. Озеро Топлиц находится недалеко от города Лицен, федеральная земля Штирия, в австрийских Альпах, и оно питает своими водами более известное озеро, известный австрийский курорт Грюндзле. Горы вокруг озера Топлиц называются Горами Мертвецов. Названия появились в далекие времена, еще тогда, когда населяли это место кельты.
Еще до немцев.
Да. Комплекс исследовательских институтов Аненербе занимался серьезным изучением на экспериментальной основе, как и подобает фундаментальным научным работам, эзотерических технологий и особенностей функционирования психосферы человека. Аненербе вслед за ведическими мудрецами Древней Индии пришли к выводу, что спектр наблюдения окружающего мира определяется функционированием шишковидной железы в центре мозга. Вы знаете, к этому уже сейчас подошли все науки, психологи, биологи. Если Вселенная, нас окружающая, бесконечна. Если мы увидим бесконечную Вселенную, то, скорее всего, наш разум может этого не выдержать. Что чаще всего и происходит, когда человек пытается осознать вечность Вселенной, ее бесконечность. Очень многие исследователи не выдерживают их разум, вы знаете, по истории науки. Поэтому шишковидная железа генерирует электромагнитное поле особой частотности, которое позволяет нам видеть только узкую полоску спектра бесконечной реальности.
То-то это как шоры такие на очах у коня, да, чтобы не бачив вправо-влево, дивився только вперед по
На самом деле, да, мы должны быть очень благодарны Вселенной, что так она устроена, потому что иначе наш разум не выдержал бы видеть и жить в бесконечности, он не смог бы ее охватить. Как ученые из Аненербе, так и эзотерики прошлых эпох хотели расширить границы восприятия человеком Вселенной, расширить сознание, таким образом обнаружить какие-то новые законы природы или новые истины. Было обнаружено, что некоторые места на Земле обладают мощными электромагнитными полями аномальной частотности. Они способны либо замедлить, либо увеличить ритмы полей. вырабатываемой крышковидной железой, из-за чего психика человека погружается в измененное состояние сознания. То есть либо замедлить, либо ускорить. Неважно, что делать, но главное, что крышковидная железа выходит из привычного ритма действия, и из-за этого возникают измененное состояние сознания. Все места силы на Земле, а европейские ученые называют их энергетически измененные места, обладают свойством воздействия на крышковидную железу. Ну и после окончания Второй мировой войны стало известно, что в озеро Топлиц были сброшены ящики с секретными документами, экспериментальные образцы оружия и часть золотого запаса Третьего рейха.
Это легенда, или это как-то подтверждено?
Вроде бы это попало в прессу со слов немецких офицеров.
Которые были свидетелями этого, напевно.
Да, даже не свидетелями, а непосредственными исполнителями этого приказа о захоронении. Подобная информация вызвала наплыв кладоискателей со всех стран мира. И кладоискатели начали исчезать, а потом находили их трупы. Но в газетах выдвинули сразу версию: спецназ Третьего рейха охраняет его золото после войны. И эта версия, кстати, как популярная, и до сих пор существует во всех телевизионных фильмах на эту тему.
Хотя я как раз хотел сказать, что это прекрасный материал для сериалов и для науково- или науково-фантастичных фильмов.
Это, да, для фантастических фильмов, конечно, это просто находка. Вот. Однако, наряду с этим, если мы посмотрим серьезные публикации в прессе, в австрийской прессе, были опубликованы отчеты патологоанатомов о причине смерти исчезнувших людей. Большинство из них оказались суицидами. Ну, например, водолаз, спустившись на многометровую глубину, вдруг повреждает сам себе кислородный шланг. Причем при свидетелях такие случаи были. Или альпинист перерезает ножом веревку и падает в пропасть. Другая часть смертей еще страннее. Люди умирали от переохлаждения или длительного голодания. Ну, словно их поразила амнезия, потеря памяти. И они забыли, как принимать пищу или прятаться от холода. Вот, на основании патологоанатомических заключений медики пришли к выводу: аномальная энергетика вокруг озера может повредить психику человека, либо склонить его к суициду, либо вызвать амнезию. Даже так.
А как вы почувствовались там? Вы и члены экспедиции.
Ну, мы же хотели это все проверить.
Экспедиции ваши.
Горы действуют так не на всех гостей, а только на тех, кто пришел с озера к большим внутренним негативам или в депрессивном состоянии. Кто пришел радостный, с открытым сердцем и на позитивных эмоциях, тот уходит живым, оздоровленным и остановленным с новым знанием о мире. Собственно говоря, что с нами и случилось. Как видите, мы вернулись все в лучшей форме, чем поехали на Топлиц. Профессор Альберт Хофер, который открывал Павлу Раскину тайны ННРБ, неоднократно говорил о необходимости посещать горы не только Топлиц, но и вообще Альпы только с положительным настроем сознания, иначе он не ручался за последствия. Но то же самое можно сказать и о других местах силы. Вот. Многочисленные экспедиции, которые проводились в конце 20 века, помогли поднять со дна озера то, что находилось на его дне. Это оказались английские фунты стерлингов, изготовленные Рейхом для подрыва экономики Великобритании, папки с чертежами оружия для флота, ракеты, торпеды, новые модели кораблей и подводных лодок, экспериментальные образцы этого оружия. Но никаких ящиков золотом не обнаружено. Но зато стало известно, что секретные документы ННРБ с результатами их научных исследований и часть золотого запаса спрятаны не в глубинах озера, а в горах мертвецов над Топлицем. Экспедиции, которые начали направляться в горы, погибали одна за другой при невыясненных обстоятельствах, пока власти Австрии не наложили запрет на любые поисковые экспедиции, будь то на озеро или в горы.
За багато смертей, напевно, было.
Сразу после появления этого запрета в 2009 году люди перестали гибнуть на озере. Озеро стало курортом, куда люди приезжают поправить здоровье. Австрийские журналисты, которых я просил прокомментировать, говорят, что официально в горах погибло около 125 человек, но мы знаем, что статистика любой государственной машины склонна к занижению количества жертв, поэтому можно смело прибавлять нолик к этой официальной цифре. А почему же эти горы называют горами мертвецов? Ранние Альпы были населены древними кельтами. Кстати говоря, как и наши западноукраинские земли, и Франция, и Великобритания, кельты — это очень древний народ. В районе озера Топлиц у кельтов были сакральные места, места, где поклонялись богам и ушедшим предкам, где получали откровения от высших сил. Кельтов пытались завоевать пришлые римляне. Отряды римлян начали загадочно исчезать в горах. Посланные на поиски разведчики находили отряды мертвыми. И рядом никаких следов противника. Противника ни единого следа. У разведчиков создалось впечатление, что воины впали в ярость и начали уничтожать уничтожать друг друга мечами, приняв друг друга за врагов. Именно тогда за горами закрепилась слава гор мертвецов. Случаи исчезновения и самоистребления военных отрядов продолжались во время всех войн, затрагивавших эту местность. Поэтому исчезновение кладоискателей после Второй мировой – это закономерное продолжение тех самых событий, которые начались еще во времена Древнего Рима. Другая важная часть истории озера Топлиц, про которого никто не знает, это его связь с тайными орденами Средневековья. Всем нам памятен разгром рыцарей-тамплиеров во Франции. Однако мало кому известно, что часть уцелевших рыцарей бежала в Вену, где через некоторое время и до них дотянулась рука Инквизиции. Из-за кровавых событий того времени улица, на которой случилась схватка рыцарей-тамплиеров с рыцарями, представлявшими Инквизицию, была названа Блудгассе. Кровавый переулок.
Кровавый проулок, да.
Но руководители австрийских тамплиеров были предупреждены о предстоящей расправе и смогли с тайными знаниями, архивами ордена, артефактами и золотом быть в Зальцбург. И позднее орден создал пещеры-хранилища для сокровищ тамплиеров и перенес их туда. Предания тамплиеров утверждают, что пещеры, где спрятаны знания и артефакты, находятся в горах мертвецов неподалеку от Топлица. Ну и примеры тамплиеров последовали и другие гнимые Ватиканом ордена, один за другим создававшие пещеры-хранилища для своих знаний, сокровищ и артефактов в мертвых горах. В конце Второй мировой войны, в 1945 году, их примеру последовала и ННРБ, которая также считают своего рода тайным орденом. Еще, конечно, Топлиц – уникальное место с точки зрения физики электричества. Но оно наверняка заинтересовало бы такого исследователя, как Николай Тесла, если бы гениальному изобретателю про него рассказали. Во всем мире есть места, называемые «дыхание дракона». Они характерны тем, что на дне рек или озер возникают электрические разряды, шаровые молнии, коронные разряды и другие проявления статического электричества и поднимаются на поверхность воды, а потом в атмосферу. Такие места, очень много их в Таиланде и в Китае, они считаются священными местами для буддистов. Озеро Топлиц пока единственное известное место в мире, где дыхание дракона идет в реверсивном порядке. То есть разряды образуются в атмосфере над озером и опускаются в глубину вод. В дождь и туман над озером чрезвычайно яркие электрические огни, они легко фотографируются. В атмосфере слышен треск разрядов, а жители близлежащих деревень вообще не выходят из дома и не подходят к озеру, когда это происходит. Ну вот, сакральные места, горы, плата и пещеры, от древних кельтов до современных европейских орденов. Ну, внушительно интересно. Горы мертвецов, связь с предками, их почитание у древних. Ну и сама энергетика просто сама ложится на праздник почитания ушедших предков, День силы, День мертвых, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. И называется у славян Русалия.
Знаете, а что... какие-то местные культы иснуют, повязанные с этим озером зараз?
Конечно, потому что ведь кельты тоже отмечали праздник в этот день, у них назывался Самхейн, это кельтский праздник, или Хель-Уин, который ошибочно приняли, вот англичане считают, что Хэллоуин, да, это Хэл от слова ад, а на самом деле Хель-Уин это от слова Хель, богиня потустороннего мира у древних скандинавов.
Хэлла.
И как же постигать тайны мертвых гор, как не в день предков? Вот поэтому мы давно планировали семинар, который посвящен был бы тайнам озера Топлиц на Русалию в мертвых горах. Именно и там должен был проводиться семинар об ННРБ, потому что ННРБ тоже переводится «наследие предков». То есть слово «предки» является ключевым. К этому событию мы готовились с 2013 года. Семинар наш вообще затронул три страны. Мы начали свой семинар со Стамбула, с Турции, потому что это связано с необходимостью авиабилетов. Когда мы решили взять прямые авиабилеты на европейские страны, оказалось, что их просто нет. Невзирая на высокую стоимость, на эти дни этого праздника все билеты во всех странах Европы оказались раскупленными, и у нас тоже. Невзирая на то, что идет кризисная ситуация в политике и в экономике. Это говорит о том, что люди все-таки придают большое значение этому празднику и стараются попасть на какие-то места именно в этот день силы. То есть, чтобы народ не говорил, он эти вещи, древние предания, уважает и использует.
Віртуальна подорож з мандрівником і письменником Костянтином Могильником.
У нас в гостях Ігор Мехеда, відомий як Рао Кріом. Ну, бачите, вас цікаво, як повело через Османську імперію колишню і довело до Відня. Власне кажучи, Османська імперія саме до Відня і дійшла, до Будапешта і до Відні, і там і експансія закінчилася. Як ви це можете пояснити?
Ну, діло в тому, що ви знаєте, що...
Я маю на увазі те, що ваш маршрут співпав з цією історичною.
А це так часто відбувається. Діло в тому, що в енергетичному полі матриці прошлих подій существують, їх ніхто не відміняв. І коли ти хочешь в какое-то событие проникнуть, оно всегда тебя проводит той цепью, как было в прошлом, для того, чтобы повторить путь, который был раньше.
Які ваші враження, от чисто емоційні, ваші особисті від першої зустрічі з цим озером?
Ну, ми туди пошли ночью. Но дело в том, что прежде чем мы пошли на озеро Туплиц, сначала мы в Вене встретили Павла Раскина, который начал уже в автобусе читать семинары по ННРБ. И вот он сказал, что есть такое место еще одно, как Туплиц. Так. Оно находится на Северном Урале. Это знаменитый перевал Дятлова, гора Девяти Мертвецов, где, как вы знаете,
ведомый из американского кино.
Существует на самом деле очень много фильмов про горы Мертвецов и перевал Дятлова на Урале. И он говорит, что то же самое происходит на этом перевале, что и с озером Туплиц. То есть, если люди пошли, имея большой внутренний негатив, то включается самоуничтожение. С негативом нельзя заходить на места, которые у какого-либо народа считались священными. Например, Туплиц считалось священным у кельтов, а перевал Дятлова у ханты-мансийцев. И получается, когда с негативом приходишь на святое место, место себя защищает. Но я хочу сказать, что на Украине такое место тоже есть. Это Винницкая область, Немировский район, недалеко от поселка Сокольцы. Там, как вы знаете, было имение графа Потоцкого, и в одном месте, где Южный Буг протекает через скалы, там скалы с правой стороны, скалы с левой стороны и в дно реки, как говорит предание, были вмонтированы какие-то бронзовые металлические образования. Вот. И где эти образования были, там происходили интересные вещи. Там люди теряли сознание, а потом оказывались совершенно в других местах и не помнили, как они туда попали. Два исследователя в 2004 году решили на этом месте заночевать. И когда у них сознание помутилось, и когда они пришли в себя, они увидели, что они друг друга душат. Они друг друга душат, и у них хватило силы воли для того, чтобы это прекратить. То есть с ними случилось на этом месте то же, что с римскими легионерами в Штирии.
В горах Нартив там.
Да, то есть такое место есть у нас вот да, возле Сокольцов, про него очень много тоже писала пресса, это одно из величайших мест силы на Украине, и про него тоже мало кто знает. В 2004 году были первые публикации. То есть мы знаем, что такое место есть у нас, такое место есть на Северном Урале.
Але бачите, и легенды, и сучасні свідоцтва розповідають більше якісь страшні історії, а є якісь добрі історії про ці місця.
Ну, знаете, многие люди, которые сейчас приезжают просто восстановить здоровье, к этим местам они восстанавливают его. Вы знаете, что добро обычно не фиксируется, обычно фиксируется в памяти человечества какие-то аномальные события.
Ну так, все счастливые люди счастливы однаково, про це нема чого писати и говорить. Действительно так.
Мы остановились на берегу озера Грюнзее в отеле, который называется «Озерные вспышки», «Сиблик», «Зиеблик». Вот, и после этого пешком пошли на озеро Туплиц. Ну, во-первых, там полная темнота. Фонарик не помогает, эту темноту совершенно разогнать не может. Мы хотели сделать какие-то снимки, фотовспышка бессильна, она просто не пробивает темноту. Возле озера огромное количество маленьких ручейков и водопадов. Ночью они создают невероятный шум и гул. Вот одновременно с этим в Альпах, когда идет ветер, листва шумит. Шум листвы и шум водопадов со всех сторон на тебя движется. И ориентация в пространстве теряется сразу. Вокруг только гул и темнота. У всех участников семинара встали волосы дыбом, мурашки пошли по телу. Измененное состояние сознания действительно началось. Шли мы интуитивно и на ощупь через леса. Наконец дошли до берега озера. На берегу мы долго стояли и наблюдали ночь. Потому что мы хотели увидеть вот эти огни. Огни действительно были, но поскольку не было ни тумана, ни дождя, потому что воздух является, вы знаете, диэлектриком, а вода проводником, поэтому именно когда большая влажность, эти феномены, коронные разряды, начинают быть видны человеческому глазу. Естественно, разряды происходят и когда сухо, но в этом случае они очень слабы. И, по крайней мере, наша фотоаппаратура была не способна их зафиксировать, нужно более высокое разрешение. Тем не менее, человеческий глаз их видел. То есть разряды действительно наблюдаемы, как вспышки белого света, как искорки, они загораются и гаснут.
Вот вы сказали, что у всех было в певній мірі измененное сознание. Что вы имеете на увазі? Что, власне, відбувалося с вами або с вашими товаришами, які були з вами?
Во-первых, полная потеря ориентации во времени и в пространстве. Темнота и со всех сторон шумы. То есть абсолютное ощущение, что находишься не здесь. Дальше идет погружение куда-то. Ты сам не понимаешь куда, но там, где времени и пространства нет. Вот. А потом действительно начинается, как бы это сказать, искушение силами. То есть возникают желания распоясаться и делать дикие вещи. Например, раздеться и прыгнуть в озеро, подняться на горы, вылезти на дерево. Вот. И еще что-нибудь такое сделать. Как вы знаете, это опасно. Вот, и тут, если ты этому чувству внутреннему поддашься, то можешь...
ПТП найдут мертвым на наступный день, и ты станешь частью
лагеря. И поэтому здесь необходимо, во-первых, держать, конечно же, позитив, чему мы уделили очень большое внимание, во-вторых, не поддаваться этим внутренним импульсам, что на самом деле возможно. Любой человек, у которого хоть маломальски развита сила воли, способен эти импульсы в себе не выпустить. Потому что природа буйствует, и она требует буйства от тебя. Если у тебя нет защитных барьеров, ты начинаешь буйствовать вместе с природой, и это не всегда хорошо кончается.
Я також маю досвід одиночних експедицій в Альпи, і підтверджу, дійсно виникають бажання, які наближують тебе до первісної людини. Хочеться пірнати в озера, бігати по горах, що я, власне, і робив. Але для мене це погано не закінчилося. Напевно, я був позитивно налаштований.
Ну, да,
Альпи
думаю,
дійсно діють так на людину.
Ну, я думаю, так. Да, всі альпійські гори наверняка так делали. Но мы сделали еще там, конечно, множество технологий, которые положено делать на этот праздник. Ну, например, и у древних славян, и у индусов, и у кельтов считалось, что в ночь на Русалию все источники вод являются дорогой между миром людей и миром их предков. И поэтому в эту ночь в водные источники для предков вложили подарки. Это были фрукты. У нас это, например, была тыква у славян, а у кельтов это могли быть другие фрукты. Но каждый любые фрукты, которая может кладет воду для предков. Вот. Ну и, конечно, поскольку там измененное состояние сознания, я рискнул людей сагитировать на ритуал, который называется ритуал мостов. Он больше даже психотехника, чем ритуал. Вы знаете, что у нас есть сознание, подсознание, бессознательное. Еще со времен Юнга это известно. Эти части человеческой психики обычно работают разрозненно друг от друга. А желательно, чтобы они работали в едином ритме, в едином целом и друг другу помогали. Для этого визуализируется три острова, один из которых символизирует сознание, другой – подсознание, третий – бессознательное. И между этими островами мысленно строятся мосты и закрепляются, что визуально, что они существуют. Именно на этом месте мы решили сделать психотехнологию мостов, что посчитали, что именно там оно должно лучше всего работать. И да, оно действительно работало, потому что потом участникам нашего семинара, уже после семинара, по обратной связи снились интересные сны. Например, снилось огромное озеро, они стоят на горе, а у ног огромное озеро, которое вызывает трепет какой-то перед собой своей огромностью и мощностью. Но, ну, беря того же Юнга, мы знаем, что так в сновидении проявляется бессознательное. Это значит, что мы мосты все-таки установили. И теперь участники семинара будут получать какие-то интересные знания из глубин своей собственной психики.
То есть это шлях познания, власне, для участников вашей экспедиции?
Конечно.
Я как раз хотел запитаться, в чем главная цель вашей экспедиции?
Наша цель была, во-первых, исследовать озеро. Раз. Во-вторых, провести там семинары, потому что Павел Раскин читал под технологией ННРБ, я читал ведические технологии. Почувствовать местность и провести там какие-то технологии, какие-то обряды и посмотреть, как они на нас отразятся.
Вот. Вы задоволены результатами?
Да, да, конечно. Ну и хотел еще сказать то, что наша пресса тоже еще не публиковала. Значит, недалеко от озера Топлиц есть маленькое кафе. В нем оборудован музей со всеми публикациями мировой прессы об этом озере. Материалы такие. Первое, на самом дне озера полностью отсутствует кислород. Вот в самых глубинных слоях. Поэтому все вещи, которые попали на дно озера, могут храниться веками и не поддаваться никакой эрозии. Все, что достали со дна озера, вообще такое впечатление, что оно вчера было изготовлено и абсолютно не повреждено. Второе, на глубине нашли неизвестные науке микроорганизмы, которые сейчас изучаются учеными. Эти микроорганизмы могут, возможно, помочь нам с проблемой экологии Мирового океана. Как вы знаете, еще такое есть в Бурятии озеро Байкал. Там тоже нашли интересные бактерии, которые поедают нефть, пластик и любое загрязнение, которое попадает в Байкал, эти микробы могут уничтожить.
Через это такая чистая вода, уважаете, наичастейшая вода.
Да, они все полностью уничтожают, поэтому этих микробы сейчас достали и хотят запустить в Мировой океан, чтобы они его почистили. Вот те микроорганизмы, которые нашли в Топлице, они, как предполагают ученые, могут обладать такими же характеристиками, как микроорганизмы в Байкале. И на дне озера были найдены источники радиации. Сначала думали, что это немцы проводили попытки создания атомной бомбы, и это их...
Какие залышки их
да, и сбросили туда урановые руды. Но оказалось, что это естественная радиация, которая существовала задолго до Второй мировой войны. Это естественные источники альфа и бета радиации. Вы знаете, человека поражает в основном гамма-радиация, как в рентгеновском аппарате или в атомных станциях. А альфа и бета могут быть во многих случаях благоприятным для здоровья человека. И там как раз вот альфа-бета радиация, с этим могут быть многочисленные случаи исцеления людей от болезней, которые отдыхают на берегах озера. Вы знаете, есть огромное количество людей, которые очень хотят поехать в разные путешествия, но не могут. И вот для таких людей наши экспедиции, потому что мы обязательно даем фотоотчеты, обязательно публикуем в прессе, делаем выставки, снимаем ролики, даем материалы телевидению. И я получаю постоянно благодарственные письма от людей, что спасибо большое, благодаря вашему описанию или поездке или ролику мы побывали там, куда физически доехать не можем. Вот, и на сегодняшний день я шучу, когда даю пресс-конференции, журналисты определили, что где-то приблизительно больше 100 тысяч человек, наших постоянных читателей в разных газетах, которые нашими глазами смотрят мир. Поэтому, когда я еду куда-то изучать что-то, считайте, что я везу взгляды на это место 100 тысяч человек как минимум. Вот это очень, конечно, нужно людям, полезно, и мы будем продолжать такую работу.
Дуже цікава і незвичайна робота. У нас в гостях Ігор Мехеда, відомий як Рао Кріом. Ми говорили про першу в історії дослідницьку експедицію на озеро Топліц в Австрії, в Штірії, яка зорганізована українцями. Дуже вам вдячний, на все добре.
Спасибо большое. До следующих встреч.
Крокуємо за обрії наступної суботи об 11:30 з Костянтином Могильником. Крокуємо за обрії разом.
Лайла. забувай. Світло сонця розтопить лід. Світ дивний, безмежний рай.